Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Сегодня время сейчас 20 часов 2 минуты в Киеве, 21 час 2 минуты в Москве. Напоминаю, что в субботу на воскресенье произошел переход на зимнее время в Европе и в Украине, а в России никакого перехода не было. Россия продолжает жить по единому времени, и поэтому теперь у нас есть разница между временем в Киеве и в Москве, и поэтому для аудитории в Украине ничего не изменилось, а в России аудитория теперь смотрит эфиры на час позже. Именно из-за этого мы теперь будем чаще проводить эфиры в 20 часов по Киеву, чтобы в Москве был 21 час, нежели в 21, потому что в Москве уже 22, это поздновато. Вот, учитывайте это обстоятельство. Сегодня у нас снова наш друг Тарас Березовец. Тарас, рада тебя видеть.
Взаимно, Марк. Приветствую всех зрителей.
Назвали «Погромная идеология». В самом общем виде сформулировали. Понятно, о чем мы сейчас будем говорить. Затронем все темы, но просто мы всегда обозначаем главную такую мейнстримную тему, от которой оттолкнемся и обо всем порассуждаем, и о Ближнем Востоке, и об Украине, и обо всем остальном тоже. Значит, нас смотрит почти 8 тысяч человек, и почти 3 тысячи поставили лайки. Просьба, как обычно, к нашим зрителям. Не примените воспользоваться возможностью помочь и другим зрителям прийти и послушать, посмотреть наш эфир. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Вот, ставьте лайки, поможете нам продвинуть эфир. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец вы можете пройти и смотреть эфиры тоже там. Ну что, Тарас, вот смотри, события в Дагестане, давай с них начнем. А чего в них больше? Я вот тоже весь день комментирую их, но интересна твоя точка зрения. И как это вообще с фронта выглядит? Вот. Смотри, оказалось, что, хотя мы это всегда знали, что в России огромное число антисемитов как таковых и антисемитские настроения как таковые. Где-то они там лежат, в полочку убрали, задвинули. Власть, когда нужно, вытаскивает, когда нужно, задвигает и так далее. Вот как на это смотрят солдаты-офицеры из Украины? Вот на то, что там бегают в турбовинтах, ищут евреев. Евреев ищут в аэропорту, в гостиницах, значит, вот. Как на это смотрят вот солдаты, офицеры в Украине? Ну, вот интересно просто.
Ну, послушай, мы опять наблюдаем картину, которая происходила в российской истории чуть более 100 лет назад, и как раз накануне Первой Российской революции, да и Второй, собственно говоря, и поэтому перед тем, как Российская империя развалилась, все начиналось фактически с тех самых выступлений, как они любят говорить, против инородцев, в кавычках, конечно, которые мешают нам жить. Ну, как в известной пословице, если в кране нет воды, мы знаем, да? Вот. И поэтому они ищут источник проблемы ровно там, где его искали русские черносотенцы 100 лет назад в Российской империи, они его на свою пятую точку обязательно найдут. Поскольку как только начинаются еврейские погромы и поиски евреев, это все заканчивается очередной русской революцией, бессмысленной и беспощадной, изгнанием очередных правителей и воцарением этого самого хама русского во всей его красе. При этом он не обязан быть русской национальностью, он может любой. Татарской национальности, там условно говоря, чеченской. Вот, какое угодно, это не важно. Главное, те ценности, в кавычках, которые их, собственно говоря, объединяют. Поэтому смотрят на это все с омерзением, конечно же. Поскольку Украина, слава богу, ничем подобным не заражена. У нас никаких антиеврейских, антиизраильских акций не происходило. И пропалестинских акций не происходило. Вот, Украина и Азербайджан, это, наверное, две страны в Европе, где все было относительно тихо и спокойно. Вот, поскольку мы видим до сих пор крупные пропалестинские, антиизраильские акции проходят практически по всей Европе. У нас ничего такого нет. Ну, понятно, у нас военное положение, они, в принципе, запрещены. Да и настроений, собственно говоря, таких нет. Вот, наблюдать за всем происходящим в Дагестане, ну, у большинства военнослужащих Украины нет. И нет потребностей, нет времени, собственно говоря. Поэтому читают обычно телеграм-каналы, либо узнают информацию из Ютуба. Вот, и в любом случае, для всех, кто с этой информацией ознакомился, ничего нового не произошло. Ну, только в очередной раз, конечно, поржали над вот этими дикарями, которые искали в там турбине самолета, да. Вот, завешивали гостиницы, значит, надписями, значит, здесь евреям вход воспрещен. Вот, но на самом деле все это печально, печально, поскольку сейчас практически чуть менее, чем за 100 лет до Кристалнахт, да, вот, то есть самой печально известной Хрустальной ночи, да. Вот, и до еврейских погромов в Германии, все это опять происходит, знаешь, и это все происходит там, где, наверное, этого можно было меньше всего ожидать. Ну, я не специалист ни в коем случае по Северному Кавказу, поэтому если я ожидал подобных акций, то, возможно, где-то в другом месте. Поэтому для меня это тоже стало новостью. Я не знаю, то есть ты, вероятно, лучше понимаешь ситуацию на скажем, политическую, межконфессиональную. Я не понимаю, откуда вот такой звериный антисемитизм на Северном Кавказе. Возможно, он просто пропалестинский, не столько антисемитский, сколько пропалестинский. Не знаю.
Нет, там антисемитизм точно, я сразу скажу, был всегда, просто там евреев практически нет. Вот что дело. Они же не соприкасаются. Там какие-то таты, горские евреи, их очень-очень мало. В Дагестане, в Чечне их практически вообще нет ни одного. Вот. И ведь всегда же стимулируются эти настроения каким-то соприкосновением, понимаешь? Постоянно, выдаваемым раздражением тем самым. А когда евреев нет, вы же их видите только на экране телевизора, понимаешь? Это так же, как ненавидеть американцев где-нибудь в Дагестане. Вы их вообще видели, вы их трогали вообще? Да даже украинцев, по большому счету. Значит, ненависть где-нибудь в Бурятии к украинцам, поскольку их послали их убивать из Бурятии, ну, тоже странно. Или, да, дело даже не в бурятах, я сейчас не к тому, что здесь национальная какая-то составляющая. Да даже евреев, кроме крупных городов, центральной России, средней полосы, в общем-то, их и нигде и нет, их не так-то много в России. Вот о чем речь. Ровно поэтому я, кстати, считаю, что это стимулируется властью, искусственно шпринцуется. А настроение бытового антисемитизма, конечно, всегда были. И на Северном Кавказе, конечно.
Такие же. Вот впечатление, ты знаешь, мы помним те, кто был еще в сознательном возрасте в момент развала Советского Союза, что все эти настроения межконфессиональные, межрелигиозные, столкновения под контролем и стимулировались спецслужбами. Вот я, в принципе, когда писал видео, я сразу сказал, что я вижу четкую руку спецслужб, и я уверен, что в данном случае была искусственная стимуляция этих настроений, которые они перегрели, они сами испугались. То есть, очевидно, они хотели каких-то выступлений, ну, таких для картинки, но они сами, извините за выражение, охренели, когда они увидели вот это погромщиков и увидели вот этих мародеров, этих варваров, дикарей, которые взорвались. И, естественно, сразу было понятно, что все мировые СМИ на следующее утро мимо этой картинки не пройдут, что в конечном итоге и случилось. И поэтому Путин, честно говоря, сам испугался. Испугался не столь понятно, что они могут их подавить, там, если надо, они их там... Хотя смешное количество, 7 человек предъявили обвинение на сегодняшний момент. Вот я читал последнюю информацию. Семерым. Это смешно, при том, что несколько тысяч принимал участие. Вот. Испугался тому, что теперь его будут воспринимать исключительно как представителя антисемитского режима. И вот это уже, как говорится, в свинячий голос. Это было все в свинячий голос, когда он начал, попытался, провел это совещание. И все эти истории о том, что, дескать, это все из Украины нам все это вкинуло. Ну, понятно, выглядело комично. Вот. А результат для Кремля печальный на самом деле. Поскольку закрепляется имидж сейчас такого махрового антисемитского режима, и все прекрасно понимают, и в Израиле, я думаю, в первую очередь, о том, что все эти настроения стимулировались властью, в том числе местной. Это ж не из Москвы кто-то приехал там, это местная власть, вот этот глава этого Дагестана Меликов, представители местных спецслужб, они все это инспирировали, они всему этому потакали, но оно все вышло из-под контроля. А так всегда бывает, когда вот эта звериная натура выпускается из глубинного народа, вот увидите, вот и посмотрите, какая мразь сидит в вашем глубинном народе. Так дело в том, что оно ж не остановится. То есть, если вы уже выпустили джина из бутылки, он же назад уже не запихивается, в чем проблема. И этими всеми арестами, административным преследованием вы их сейчас только раздразните. И поэтому будет продолжение. Продолжение марлезонского балета, и за первым актом обязательно последует второй. Сейчас уже первое прошло относительно бескровно, а вот следующий, второй, я думаю, что будет уже реально с жертвами уже. И с какими-то там с погромами, сожжениями. И кто будет следующей целью, это вопрос. Поскольку межрелигиозные отношения и межнациональные на Кавказе очень сложные, как мы понимаем. Да. Евреев-то они там не найдут, а вот каких-то своих соседей обязательно найдут. И вот тут может вспыхнуть, Кавказ может реально вспыхнуть и полыхнуть. Как Балканы – это пороховая бочка Европы, так вот Северный Кавказ – это пороховая бочка России.
Угу. 21 тысяча почти нас смотрит. Спасибо, что присоединяетесь. Сами помните, тем, кто вновь присоединился, что надо делать. Не буду напоминать лишний раз. Смотри, здесь ведь вот мы заговорили о восприятии режима как антисемитского. И это очень хорошо, потому что это соответствует действительности. Он действительно такой и есть. И это сильно может помочь в быстром движении общественного мнения в Израиле. А значит, и перекинется на Соединенные Штаты и еврейское лобби по всему миру, что с Москвой, с путинским режимом, с Кремлем дел иметь не надо. Потому что Путину сейчас важно еще и поиграть в то, что он тут защитник евреев. Вот смотрите, тут их бы резали, а вот поскольку я, вот смотрите, я быстро среагировал, я вот имейте в виду, меня не будет, вот эти все вылезут, а вы меня держите, берегите. Вот чтобы эта обманная вот такая игра не случилась, важно, чтобы это закреплялось однозначно. Отношение как к режиму там, антиизраильскому, антисемитскому, безусловно, против евреев направленному. И ни в коем случае не давать им шанс. Потому что, знаешь, тоже при Сталине, как известно, когда дело и врачей, и там космополитов до этого развивалось, Сталин давал телеграммами, значит, ну, по рекомендации Оренбурга, значит, соответствующий в самый пик этой антисемитской кампании давал, значит, комментарий, что у нас советские евреи – это граждане, мы, значит, помним о их страданиях в период Второй мировой войны. То есть все время надо отыгрывать. Какой бы ты ни был, как бы ты евреев ни гонял, тебе надо все время в общественном мнении на Западе отыгрывать, чтобы, не дай бог, не переместиться в кластер, из которого выхода нет. Гитлер на этом плохо кончил. Не только он, кстати. Ну вот, поэтому, конечно, этот отыгрыш, он тоже имеет место. Плюс, вот я тебе просто скажу, что там же салафитская молодежь, они же ее выявляют, еще и по своим тематикам, да, вот они, о, пусть выходят, сейчас мы их всех на карандаш, и потом, значит, будут уже с ними кураторы работать и всякие, значит, оперативники. Ну хорошо, давай поедем дальше. Вот смотри, на фоне этого развивается операция в Газе, при том, что широкомасштабная наземная операция как бы не объявлена, а в отдельные участки сектора Газа уже заходят израильские войска. Вот уже там военнослужащие освободили заложницу. Якобы в тоннелях уже идут бои. Ну, то есть они уже находятся на территории сектора Газа. Там нет этого захода всех 300-тысячной армии. Да? Но уже процесс идет. И мне кажется, что отдельное обострение вызвано, вот такая изжога такая нервная, тем, что Израиль избрал такую негласную, неоповещаемую, не публичную тактику все-таки провести эту наземную операцию, только сильно ее не привлекая внимания. Получится, не получится, посмотрим. Ты считаешь, что цели не изменились, несмотря на то, что Израиль держит по рукам и ногам, связывает, что будет все-таки задача выполнена, которая провозглашена, уничтожение Хамаса на территории сектора Газа?
Ну, я абсолютно уверен, что Израиль относится к числу тех государств, которые, если он озвучит что-то публично, так это и будет происходить. Я не вижу ни другого выхода на самом деле сейчас у Израиля, кроме как реализовать задачу по уничтожению Хамаса. Так получилось, что длительное время, ну, скажем так, Хамас казался, возможно, меньшим злом в сравнении с тем же самым ИГИЛом. А сейчас вверх взяла другая формулировка. Хамас хуже, чем ИГИЛ. Это провозгласило официальное правительство Нетаньяху. Соответственно, если Хамас хуже, чем ИГИЛ, он, безусловно, должен быть уничтожен, поскольку он находится в непосредственном контакте с государством Израиль. И Хамас, это, по сути, ну, будем говорить так, это внутренний враг. Внутренний враг, он находится на западном берегу реки Иордан. И дело не только в секторе Газа. И поэтому я уверен, что наземная операция будет проведена. Другое дело, что, ну, если мы проводим параллели с украинским наступлением 2022 года, вот, которое началось для всех абсолютно неожиданно в 2022 году, 6 сентября 2022 года, мы же тоже не комментировали. Мы давали минимум информации, для всех был шок. То есть, когда увидели какие-то отрывочные там фотографии, видео, а что, пошло наступление, а что, где официальное заявление Генштаба? А Генштаб ничего не говорит. Он начал говорить там где-то только на третий день. Да, да, вот действительно там мы взяли, вернули контроль над Балаклавой, Балаклей. Над Балаклавой мы еще вернем, над Балаклей. Вот, далее там Шевченкова, Изюм, Купянск и далее. Поэтому то, что они не дают информацию публично, их нельзя в этом упрекнуть. Они абсолютно правильно, как по книжке, как книжка пишет. Есть вопросы не только военной тайны, есть вопросы военной пропаганды. И поэтому в данном случае необходимо минимизировать информацию, которая исходит от официальных источников. В данном случае мы можем, как всегда, получать информацию как от официальной армии обороны Израиля, так и от местных журналистов. Кстати, надо сказать, что Израиль поступил сверхоткрыто в этот раз, в отличие от прошлых опытов, прошлого, скажем так, опыта, который многим не нравился мировым СМИ, то, как Израиль работал с журналистами. Вот, сейчас есть полная открытость. Сейчас, например, для того, чтобы работать в зоне военного конфликта, если вы уже находитесь там, достаточно иметь журналистскую аккредитацию. И в течение 30 дней ты можешь работать. Если ты планируешь делать это дольше, да, тебе надо получить официальную аккредитацию от израильских военных. А до этого тебе никто не препятствует. Ты можешь встречаться, писать интервью, в том числе с жертвами нападений боевиков Хамаса. Вот, и поэтому эта война характеризуется как раз-таки максимальной открытостью. Я думаю, что здесь сыграл свою роль опыт. Я, безусловно, уверен, что в Израиле внимательно изучали и продолжают изучать опыт работы украинской армии, ЗСУ, как ЗСУ работает с мировыми СМИ, вот, со всеми, скажем так, правильными вещами и ошибками. И вот, и поэтому, поскольку мудрые люди учатся на чужом опыте, и в том числе на чужих ошибках. Я думаю, что они, вижу, не то, что думаю, я вижу, что они реально переосмыслили и взяли много позитивного из того, что мы используем в работе со средствами массовой информации, стали это сейчас использовать. А наземная операция должна быть проведена, поскольку это вопрос сохранения лица и для израильских военных, и остатков репутации для правительства Нетаньяху, которое, в принципе, подвергаются заслуженной критике, в первую очередь, ну и извне, и в том числе внутри самой страны.
Мы 17 минут в эфире, мы продолжаем, соответственно, призываю еще раз подписываться на канал, хочу дать информацию, завтра у нас в эфире будет Андрей Андреевич Пиантковский, вот, у нас завтра среда, да, Андрей Андреевич, у нас не получилось из-за сбоя в Ютубе провести эфир в воскресенье. Вот мы перенесли на среду, так что имейте это в виду. Не пропустите этот эфир. Это тоже будет очень интересный эфир с обсуждением вот различных аспектов текущих событий. Смотри, Тарас, вот тогда давай вот как еще повернем. Видишь ли ты, что Соединенные Штаты в ту же игру играют, не объявляя, но помогая предельно, значит, своему союзнику Израилю решить эту проблему, потому что общим рефреном звучит, что именно Соединенные Штаты удерживают Израиль от широкомасштабной операции. Почему? Ну, просто потому, что не хотят региональной войны большой, потому что ее тяжело будет сдерживать и надо будет вовлекаться непосредственно. Там два судна, эти авианосные группы ударные. Ну, как-то не хотят они лично воевать. Ну, вот так вот у них устроено все. Американцы не хотят жертвовать своими солдатами. Это с одной стороны, с другой, ну, видимо, обсуждается какой-то мирный план с некоторыми заинтересованными участниками из Арабского Востока, значит, прежде всего, с суннитскими королевствами. Ну и третий аспект – это заложники. То есть, проводя операцию, ну, так сказать, потери неизбежны тех заложников, 220 человек, в том числе и американские граждане, кстати сказать, ну, имеющие двойное или не только американское гражданство, которые как раз в этих заложниках оказались. Думаешь ли ты, что Америка вот будет играть, изображать, что сдерживает, а на самом деле стимулирует вот быстрое решение вопроса с Израилем, с Хамасом, я имею в виду в секторе Газа? Или же реально будет сдерживать там, подвергаемые критике, там, по рукам, ногам, увязываемые, значит, левыми в самих Соединенных Штатах, по Европе, посмотри, что творится. Вот. Или все-таки это какой-то хитроумный план?
Марк, ну, положу руку на сердце, я не знаю, какие планы Пентагона в отношении войны в Израиле. Но мы можем судить, собственно говоря, исходя из интересов США, не зная всех аспектов, мы их не можем знать просто практически. Вот, но давай посмотрим на стратегические интересы США. США в любом случае не заинтересованы в том, чтобы этот конфликт разрастался за счет вовлечения туда других стран региона. Это аксиома, поскольку это чревато непредвиденными осложнениями, которые в любом случае будут угрожать безопасности ключевого союзника на Ближнем Востоке, Израиля, не только Израиля, но и других государств, таких как Саудовская Аравия, в том числе и Египет, и Иордания. То есть американцы точно не хотят разрастания. В этот конфликт он уже привел к ухудшению отношений к Израилю со стороны других стран региона. В первую очередь те, которые я упомянул. То есть ухудшились израильско-иорданские отношения с Саудовской Аравией, там, где уже намечался серьезный переговорный прорыв. Все это было, к сожалению, сорвано вот этой варварской атакой Хамаса против мирных селений в Израиле. Поэтому американцы заинтересованы в том, чтобы купировать этот конфликт, чтобы он не перерос в широкомасштабную войну. Это им точно не нужно. И это будет все работать против интересов США и против интересов нынешней администрации Байдена, который, как мы видим, последовательно пытался закончить все предыдущие войны, в которых американская армия оказалась вовлечена при его предшественниках. Он вывел с территории Афганистана. И мы знаем, что американцев критиковали в первую очередь за провал американской разведки, и критиковали сами американские медиа за это очень сильно администрацию Байдена. Потом война в Украине, вот, которая представляет собой серьезнейший вызов. Ну и теперь еще одна война, она создает серьезнейшие угрозы для интересов и безопасности США и их союзников. Поэтому я думаю, что в интересах США, безусловно, сдерживать Израиль от серьезного вовлечения и от серьезной наземной операции в секторе Газа. То есть принципиально Байден, безусловно, не может сказать там Нетаньяху, не делайте чего-то. Поскольку Израиль всегда отказывается от внешней военной помощи, и мы помним заявление посла Израиля во Франции, который сразу сказал, что вот несмотря на то, что сейчас вот ведутся разговоры, в том числе во Франции, Израиль никогда не обращается за помощью, это правда, никогда, в том числе к своим союзникам, непосредственно вовлекаться в войну на нашей стороне. Армия Израиля сама способна нанести поражение нашим врагам, как по отдельности, так и совокупно. И такая же позиция и здесь будет, она не поменяется. Израиль не будет обращаться с просьбой к американцам непосредственно вовлекаться в эту войну. Это, в принципе, против их последовательной политики. То есть этого не будет и сейчас. Они сами способны это решить. Вот. Но с другой стороны, еще раз повторю, американцы не заинтересованы в том, чтобы он втягивался, Израиль, по полной программе. Понятно, сектор Газа не Афганистан. Это даже несравнимо. Там территория просто огромнейшая. Вот, а здесь всего лишь узкая полоса там, от 6 до 10 километров протяженностью 40. Это смешно. Хотя и это, наверное, там самый густонаселенный район в мире, по факту. Все равно не заинтересованы. Поэтому американцы стремятся к чему? В том, чтобы Израиль, во-первых, выиграл. Во-вторых, выиграл с минимальными потерями. И третье, выиграл, скажем так, за максимально короткий срок. И без вовлечения, желательно без привлечения американских войск. То есть они не будут непосредственно воевать на стороне Израиля в самом худшем, предположим, сценарии. Но здесь задача скорее так, стратегическое сдерживание есть такое. То есть усиление американской группировки в этом регионе и наличие огромного количества баз. Была такая хорошая инфографика, которая показывает, что фактически Иран окружен по всему периметру американскими базами. В буквальном смысле. То есть это как во времена Римской империи, вот существовал такой лимес от варваров, когда римляне не заходили на варварскую территорию, они просто строили пограничные, по нашему говоря, да, пограничная полоса. Вот строились такие форты, лимес, да, вот это, между ними строилась стена, вот, которая охранялась немецкими, римскими фортами, и варваров просто истребляли. Вот то же самое американцы сейчас сделали фактически с Ираном. Вот, их база находится везде, напомню, даже на территории Сирии американские. Поэтому
в районах курдов, кстати. В районах курдов, где курды.
Да. Поэтому американцы сейчас, просто усиливая свою группировку, показывают эффект присутствия. Но вовлекаться они будут в крайнем случае, то есть если уже их к этому вынудят. То есть задача сейчас просто надавить, продавить американской мощью и увеличением группировки, сделать так, чтобы этот конфликт не разросся. Вот, и был локализирован. И максимально короткие сроки решен. Но здесь не все находится, к сожалению, в руках американцев. Мы понимаем, что кукловоды, которые стоят, и которые находятся в Москве и в Тегеране, они, безусловно, имеют собственный план. А их план как раз-таки заключается в том, чтобы в эту войну втягивались другие страны региона. При этом, в отличие от Москвы, Иран готов в этом конфликте в худшем случае для себя участвовать напрямую. Они будут пытаться использовать своих прокси. Хезболлу будут использовать, будут активизировать, активно накачивать деньгами, продолжать и вооружением Хамас. Вот. Но еще раз повторю, в крайнем случае они будут готовы включиться в эту войну напрямую сами. Ну а тогда уже, наверное, американцы будут для себя принимать решение, вступать в войну или нет.
Так, вот смотри, намечается встреча в Сан-Франциско Си Цзиньпина и Байдена. Долго готовилась, мы с тобой уже обсуждали, какие заявления делались, но она все ближе, эта встреча. И мы видим заявление того же Шойгу о том, что он в Китае его заявил, о том, что они готовы к миру с Украиной, Москва, и что вот препятствием, как мы понимаем, является позиция Украины. Ну, вот весь тот набор, который мы не расслышали. Считаешь ли ты, что с учетом тех заявлений, которые делал Си Цзиньпин, о решимости договариваться с Вашингтоном, две главных страны, ну и вот это вот все, значит, что для Москвы складывается не все благополучно по части того, что Китай, Пекин может договориться с Вашингтоном о мерах давления на Москву, побуждающих к прекращению конфликта, ну, уступкам со стороны Москвы. Вот. И это получает свое некое продолжение в заявлениях отдельных лиц. Понятно, что уполномоченных делать такие заявления, Шойгу в частности. Как ты оцениваешь перспективу этой встречи? Вот она все ближе, и что ты думаешь?
Она все ближе и ближе, но как бы я очень хочу, чтобы мы все были осторожны в оценках и прогнозах, поскольку все может сорваться. И в том числе и встреча может личная, в том числе, если все пойдет по худшему сценарию, вот, а внешние силы заинтересованы, Россия, в первую очередь, для того, чтобы эта встреча Си Цзиньпина с Байденом вообще не состоялась. Mm-hmm. Помимо того, что все произойдет, в Сан-Франциско они встретятся, обсудят, вот, и понятно, что Китай будет преследовать собственные интересы, и уже сейчас абсолютно очевидно, несмотря на то, что Китай не смог присутствовать на встрече
в Мальте.
На Мальте, которая была организована Украиной, тем не менее мы понимаем, что позиция Китая и его интересы уже расходятся с интересами Кремля. Будет активно, я думаю, что прощупываться пути американской администрации, привлечение Китая к тому, чтобы надавить серьезно на Россию и вынудить ее признать свое поражение и как минимум заставить ее сесть за стол переговоров на условиях, которые будут выгодны Украине и нашим союзникам. Вот этого, собственно говоря, больше всего Путин и должен опасаться. Вот. С другой стороны, мы видим участившиеся заявления, это тоже симптоматика, это не совпадение. Сначала около месяца назад Лавров говорит о том, что как бы вроде задавая на подготовленный вопрос, когда спрашивает, а что Россия думает по поводу переговоров, он говорит, а мы никогда не отказывались от мирных переговоров. Да вот, пожалуйста, мы всегда. Потом Путин неожиданно говорит о мирных переговорах. И, наконец, третьим это, так сказать, уже для закрепления эффекта делает Шойгу накануне. Хотя, казалось бы, министр войны о мире должен говорить в последнюю очередь. А он говорит. Это все сигналы того, что Москва, очевидно, серьезно нервничает накануне китайско-американской встречи на высшем уровне. И, очевидно, они понимают и предчувствуют о том, что может на этой встрече произойти. Поэтому это попытка сыграть на опережение. Вот это вот истеричное заявление Шойгу, который, в принципе, никогда никаких мирных переговоров не комментировал. Заметь, с начала войны ему просто запрещали. Это не его история, не его зона ответственности. Это делал Путин, это делал Лавров, иногда это делал Патрушев, но Шойгу никогда никаких мирных переговоров не говорил. Он министр войны, простите, и тут он это делает. То есть это четкий сигнал. Смотрите, человек, который всегда держал рот на замке, тут уже даже он начинает говорить о мире. То есть это все свидетельство растущей неуверенности Москвы, в первую очередь, в поддержке их союзников в Пекине. Очевидно, в Москве оценивают реально ситуацию сейчас для себя. И поэтому говорят, что в случае чего, если это действительно договоренность на высшем уровне, американо-китайская состоится, а мы готовы, вот вы нам предлагаете мир, а мы же как раз об этом же и говорили, послушайте, мы сами выступали с этими предложениями еще до того, как вы договорились.
Ну вот смотри, контекст твоего ответа, он как бы попадает в ситуацию, значит, вокруг Авдеевки, например, да, где продолжается так называемое наступление Москвы, но просто у него нет успеха пока, во всяком случае, как мы можем об этом судить, может, у нас недостаточно информации. Ну, а это ведь тоже выглядит как попытка изобразить, что вы нам про контрнаступ украинский говорите, мы вот тоже наступаем, а значит все наступают, а значит ситуация находится в равновесии, никто не может ни те, ни другие победить, тогда что воевать, давайте договариваться, давайте перемирие, давайте прекращение огня, ну и другие какие-то звучали, такие же они выпустили этого Берлагу Явлинского, который опять запел про какое-то прекращение немедленного огня, чтобы люди не гибли. Но весь тот набор, который мы уже слышали, это абсолютно кремлевский набор. Вот, вопрос какой? Давай поговорим, а что на фронте творится? То есть есть ли у Москвы какие-то козыри там, чтобы они сказали, а мы Терекон взяли, вон флаг поставили, или еще что-нибудь. Вот кто-нибудь меняется в эту сторону или нет? Вот говорят, что затишье вокруг Авдеевки, потому что они перегруппировываются, пытаются подтянуть резервы. Ну, об этом официально говорится, насколько я понимаю. А что тут можно сказать вообще?
У них сейчас практически ситуация стратегического тупика, поскольку те наступательные операции, которые противник активно развивал на Лиманском, Купянском направлении, они выдохлись, они завершились для них фактически поражением, хотя они об этом еще не говорят. Но никакого продвижения на Купинском направлении, где еще полтора месяца назад была сконцентрирована более чем 100-тысячная группировка, не произошло. Mm-hmm. Более того, наши подразделения уничтожили там значительное количество их личного состава и бронетехники. Они просто шли волнами атаки, в пиковые дни достигали 15 атак на позиции, и они не достигли ровным счетом ничего. Я, в общем-то, ровно это и прогнозировал около двух месяцев назад в одном из наших эфиров, когда говорил о том, что наши войска находятся в стратегически более выгодном положении, находятся они на возвышенности, да. И их ситуация наступления выглядит практически безнадежной. Они уже признали де-факто собственный провал этой операции на Купинском направлении, результатом чего стало перебрасывание их резервов оттуда на другие направления, в частности на Авдеевское. На Лимане у них ровно такая же ситуация, попытки продавить там позиции от Кременной в направлении Лимана. Их задача была отбросить нас за реку, вот, и закрепиться фактически, чтобы фронт установился по реке. Точно так же завершились провалом, и боевые действия на данном направлении для них завершились фактически поражением. Смотрим дальше на другие направления. Противник активизировал, как об этом заявил командующий сухопутными войсками, генерал Сырский активизировал свои действия на Бахмутском направлении, но это исключительно происходит в ответ на наше успешное продвижение за счет того, что нам удалось продвинуться за железную дорогу. Она своего рода выступала рубежом, как во время нашей оборонительной операции, а потом уже во время того, когда противник находился в стадии активной обороны. Именно наше продвижение за железнодородную дорогу их стимулировало к тому, чтобы начать ответное наступательное действие. На Авдеевском направлении ситуация продолжает оставаться достаточно сложной, но из-за катастрофических потерь, которые были понесены противником там, из-за того, что они наступали на узком фронте около километра, вот, еще раз повторю, это шли просто суицидальные такие атаки лобовые, они понесли катастрофические потери в технике. За последние там меньше чем 2 недели они потеряли на данном направлении там около 200 единиц только бронетехники и положили уже свыше 4000, это то, что было официально подтверждено, свыше 4000 личного состава. Из-за этого у противника продолжаются массовые акты дезертирства. Дезертирство процветает, несмотря на массовые расстрелы, вот, и нанесение увечий их военнослужащим. Ну, вот у них есть там дикие истории, когда, например, они там дезертиров ставят перед строем, привязывают к ним взрывчатку и отрывают им руку. Сначала руку, а потом, значит, боевых медиков учат на вот этом, значит, уже человеке, которому оторвало руку. Сначала ему отрывают руку, они, значит, останавливают кровь. Потом ему отрывают вторую руку, потом одну ногу, потом четвертую, в конечном итоге он истекает кровью. Вот они таким образом учат на этих дезертирах своих боевых медиков. Вот. Из-за этого у них массовые случаи, как недавно убийство в Волновахе, дикая история.
Да, уже один человек.
Преступление было убито 9 мирных жителей местных, включая детей несовершеннолетних, двое были
застрелены. А что причиной было? Какая информация? Я вопрос.
Причина была то, что хозяин этого дома в Волновахе отказался отдавать этот дом воинам Кадыровской гвардии, и на фоне конфликта с тем, что он отказался отдавать этот дом под их потребности, они убили его и всю его семью. Вот. Это дело расследует их так называемая прокуратура ДНР, но мы понимаем, что, конечно, настоящих виновников они искать не будут, повесят, как всегда, на каких-то там стрелочников. То есть вот эти массовые акты, в лучшем случае принудительного выселения, которое происходит, грабежа, мародерства, в худшем убийства просто собственных, скажем так, и военнослужащих, и наших мирных граждан. То есть это, знаешь, как змея, которая как в бешенстве начинает уже кусать собственный хвост. Вот это то, что, собственно говоря, происходит. Поэтому Авдеевское направление для них продолжает оставаться стратегически важным, важнейшим. Вот, очевидно, они ставили задачу достигнуть какого-то результата к 7 ноября, дню так называемой Великой Октябрьской социалистической революции.
Как... Наверное, к 4-му. Сейчас официальный праздник, это 4-й, не знаю, День народного единства.
Там 7-й... Возможно. Тем более, да. Но уже очевидно, что эта задача нереализуема. Но тем не менее, надо говорить откровенно, что бои на этом направлении идут тяжелые, они идут упорные. Вот, противник, не считаясь с потерями, пытался и пытается осуществить задачу по окружению Авдеевки, важность которой объясняется главным, это так называемые ворота в Донецк. Мы непосредственно, вот, в буквальном смысле, стоим на пороге Донецка, и из-за этого, из-за того, что там находится близко наша артиллерия, они не могут использовать крупнейший город Донбасса, Донецк, в качестве своей основной логистической базы. То есть они вынуждены все распихивать где-то подальше, вот, потому что все это поражается всеми нашими средствами артиллерии, лучше реактивными. Поэтому задача стоит неизменно. 14 года они пытаются где-то взять и безуспешно сделать в начале полного масштабного вторжения.
Так, 30, уже почти 7 минут мы в эфире, еще 13 минут у нас есть, мы сегодня не будем, так сказать, переходить известные границы временные, вот, поэтому пользуйтесь возможностью, чтобы помочь другим посмотреть этот эфир, вот, тут все забито заявлением Арестовича, я у тебя мельком сейчас увидел в Телеграме, он что, назвал действительно коррупционером и диктатором Зеленского, что ли?
Что-то происходит.
Да, что-то такое какое-то. Это. Не будем это комментировать, оставим на совести всех, кто это говорит. Пусть они сами комментируют. А мы двинемся дальше. Я просто вижу в ленте, люди в чате спрашивают. Ну, ребят, мы как бы, это не наша тема.
Но это не наша
тема. Не наша вообще тема. Мы серьезные вещи обсуждаем, нам не до этого. Ну вот смотри, давай поедем дальше. Значит, вот тема переговоров. Понуждение их к Украине. Вот, кстати, как раз надо сказать, что несмотря, мы часто с тобой обсуждаем американскую ситуацию, вот этот Джонсон, ты осторожно его комментировал, говоришь, я не могу, потому что, ну, я офицер, мне тут не положено это комментировать. Но он сейчас, кстати, делает заявление, что, а что, Украина? Мы будем поддерживать Украину, заявляет спикер, вновь избранный Конгресса, в Конгрессе, Джонсон, вот, и возможно, у этого будет, ну, какое-то практическое выражение. А, тем не менее, выборы в Америке продолжаются, настроения разные, и такие сякие, мы видим как бы и сторонников Трампа отдельных, там республиканцев, симпатизантов и так далее. И в общем, на твой лично взгляд, война в Израиле, ну, на Ближнем Востоке, этот конфликт, он эту ситуацию изменил, понуждение к переговору Киева? Усугубил, наоборот, подвигнул. Или наоборот, слушайте, если уже они вот уже такое здесь учудили, то какие вот понуждения к переговорам, тут не о чем переговаривать. То есть, на твой взгляд, как вообще в целом ситуация на Ближнем Востоке повлияла на решимость чего-то заставлять и к чему-то понуждать Киев? Ну, со стороны Запада, со стороны Вашингтона, со стороны Европы.
Ну, послушай, есть понимание, я уверен, среди большинства американской элиты о том, что ситуация в Украине и в Израиле имеет общий исток проблемы, и корни зла уходят в одно место. И поэтому я, когда мы обсуждали избрание нового спикера Нижней палаты Конгресса, сказал, что Джонсон конгрессмен. Одна история, Джонсон спикер палаты. Конгресса – это совершенно другая история. Ровно это и произошло, поскольку он сейчас будет вынужден представлять уже всю Нижнюю палату Конгресса. Он не представляет только часть республиканского крыла протрампийского. Он сейчас является спикером Конгресс, и поэтому он будет вынужден поменять свою позицию, что в конечном итоге и произошло. Ситуация на Ближнем Востоке развивается очень динамично. Мы об этом говорили. Черные лебеди, они будут возникать совершенно непрогнозируемо. Они могут случиться сегодня ночью. Мы не знаем, как пойдет сейчас наземная операция в той же Газе, и как она может сложиться. Но ситуация в Дагестане – один из этих самых черных лебедей. Поскольку если Путин пытался, и, ну, мы же, понятно, мы в эту игру изначально не верили, нам ничего не надо было объяснять о том, что он антисемит по сути своей, и о том, что он где-то обосрется. И это, собственно, ровно и произошло. И Дагестан его здесь показал.
Кстати, извините, западная пресса вся прям, вот вся описала то, что происходило в Москве, в
России.
Ну, конечно. Что, вот, знаете, погромы, там, евреи.
Вот это тот самый черный лебедь. И поэтому игра Путина, она поломана. То есть Путин, который пытался всех уверить в том, что давайте все туда, сейчас все побежали на Ближний Восток, там сейчас как бы вот основная проблема, забудьте про Украину вообще, перестаньте не думать, хватит ей помогать. Вот там сейчас главное событие начинает разворачиваться. Он привел своими совершенно вот непродуманными вот этим вот как-то, сказать слово так, вытребеньками, ну, то есть вот этими вот фокусами, которые он исполнял, мы же понимаем, что все это же он и сделал, подогрели его спецслужбы, его нукеры на этом самом Северном Кавказе, посмотри, это же не все, есть еще Карачаево-Черкесия, есть еще Кабардино-Балкария, есть Чечня, в Чечне там вообще идут угрозы от Кадырова о том, что значит, кто там будет дергаться, он же сказал там, стреляйте 3 раза в воздух, а 4-й раз прямо стреляйте в лоб, и все.
Да, так он и сказал.
То есть все это пошло не по тому сценарию, потому что прилетел черный лебедь. И поэтому ситуация на Ближнем Востоке, какой она была еще до дагестанских событий, это одна история. После дагестанских событий она совершенно уже повернулась в другую сторону. И поэтому, когда, наконец, Конгресс дойдет до рассмотрения пакета помощи Украине и Израилю, мы не знаем, какие еще лебеди прилетят и что решат конгрессмены. Чтобы не получилось так, что 106 миллиардов, которые запросил Байден, в конечном итоге могут вырасти до 206 миллиардов. Потому что Конгресс решит, что надо Израилю дать еще больше денег, понимаете, потому что ну вот ситуация так повернется, что Израилю надо помочь больше денег, а Украине ну дадим столько, сколько просит Белый дом. Поэтому все вот эти вещи, которые происходят, они, во-первых, они прогнозируемы, они неизвестно, к кому эти лебеди прилетят, в какой момент все это случится. И еще раз повторю, к моменту, когда Конгресс дойдет наконец до утверждения проекта этого бюджета, что случится, мы не знаем. А наземная операция – это всегда вещь непрогнозируемая, я тебе могу сказать. Ну, предположим, завтра заходит украинская армия на территорию оккупированного Крыма. Понятно, там начинается паника, понятно, они начинают бежать и драпать. Но мы же не знаем, что они начнут делать, что они уже успели там позаминировать. Угу. Понимаешь, такая ситуация в многих случаях была, они просто не успели, у них не было времени. Я уверен, что если бы они готовились к нашему наступлению на Харьковскую область, по-настоящему это все просчитали, они прощелкали, они бы позаминировали все и взрывали бы просто дома вместе с нашими подразделениями, которые туда заходили. Вот все это произошло. Они успели частично заминировать по Херсонской области, но там было все своевременно разминировано. Я свидетель тому, когда мы заходили, и саперы разминировали школы. То есть что они делали? Они позаминировали объекты образования медицинские, просто заложили с тем, когда тут должен был кто-то зайти, оно должно было все сложиться вместе с тем. И только наши саперы, профессионалы, они все это смогли там поснимать. Вот, поэтому мы не знаем, что будет в Крыму. Но то, что они уже сейчас понимают, что это может произойти в самый неожиданный момент, говорит о том, что они могут позаминировать там все, и в том числе и Крымский мост. Они же точно его будут за собой взрывать, ты же понимаешь. Для того, чтобы мы по их плечам не залезли дальше, не пошли. Они наверняка опоры Крымского моста, я думаю, что они уже их заминировали. Наверняка.
Мысль, кстати, интересная. Ну и на сегодня вот еще давай к Израилю вернемся. Учитывая вот это все вместе, ты вскользь уже сказал, какие, как ты думаешь, может уже сейчас предпринять меры Израиль в виде реакции на то, что произошло в Дагестане? Вот я, кстати, выдвинул прогноз, не знаю, согласишься или нет. Вообще говоря, Израиль может пересмотреть визовый режим с Россией. Его нету. Дело в том, что чтобы влететь из России с российским паспортом на территорию Израиля, виз не надо получать. И это взаимная, насколько я понимаю, вещь была в свое время подписана. Сейчас, мне кажется, с учетом обстоятельств такой необходимости уже, наверное, и военной обстановки нет. И ты допускаешь, что, например, Россия и Израиль вернутся снова к визовому режиму. Ну, то есть уже теперь из Дагестана людей пускать не будут. Иди визу получай. Вот такое. Или там из Москвы, неважно. То есть одно вот такое может быть последствие. Или же уже окончательно Израиль может в ходе уже операции, которую ведет в Газе и, так сказать, планирует отношения, возможно, Ирана вместе с Соединенными Штатами, по отдельности не знаю, может уже и другие какие-то действия более резкие против Москвы, в общем, прямо или косвенно, задевающие интересы, может предпринять. И что вообще может он предпринять? Потому что нас вот из Израиля много слушают. Вот я завтра выступаю на двух каналах израильских. Это они внимательно прислушиваются, как мы со стороны это все оцениваем. Действительно, вот визовый режим, интересная же штуковина-то. Вот и Украина же отказалась от визового режима. Ну, понятно, что там в связи с войной, понятно, и так далее. Но Израиль-то положение с учетом действий Хамаса, союзника Москвы, так, скажем, прямо предпосылки-то есть, вообще говоря.
Ну, Марк, не мое дело давать рекомендацию Израилю, что ему надо делать в отношении стран. Тоже Россия, я уверен, они сами разберутся и примут решение с учетом своих национальных интересов. Вот. Мы понимаем, что эта история бесследно не закончится, безусловно. Есть антидефамационные лиги в той же Америке, супер влиятельные, есть организации и институт Визенталя, который внимательно изучает все проявления антисемитизма в мире, и в том числе заявление президента Израиля, где он четко говорил о событиях в Дагестане и обратился с требованием к российским властям навести порядок и прекратить преследование евреев в России. Они говорят о том, что эта история, она безусловно, особенно на фоне тех зверств, актов геноцида, которые совершались боевиками Хамаса в Израиле, она вызывает всеобщее возмущение и законную абсолютно ненависть к таким проявлениям среди израильтян. Поэтому история эта не пройдет даром. Другое дело, как быстро будет принято решение, я не знаю. Я думаю, что, конечно, они должны для себя в любом случае принять решение о пересмотре отношений с Российской Федерацией. Другое дело, что у них сейчас есть более главная задача. Израиль сейчас должен сконцентрироваться на задаче нанести поражение Хамасу и террористам. Это и главная задача. Будут ли параллельно с этим происходить вопросы? Ну, тогда, значит, надо разбираться же не только с Россией. Есть результаты голосования на Генассамблее ООН, где четко страны проявили свою позицию в отношении, скажем так, поддержки Израиля или неподдержки. Поэтому все это, всему этому будет дана оценка, которая так или иначе, как говорится, дипломатическим языком есть понятие понизить дипломатические представительства в стране. Принять решение в том числе о сокращении дипломатического персонала, высылке дипломатов, введении визового режима. Все эти инструменты, они находятся на столе у министра иностранных дел Израиля. Еще раз повторю, у них просто есть сейчас более важная ключевая задача. Я думаю, что все эти решения будут выноситься уже после завершения операции в секторе Газа. Мне так кажется.
Ну что же, 48 минут, почти близко к 50. Мы тут чуть позже начали, провели мы этот эфир. 38 тысяч нас смотрят, 15 тысяч поставили лайки. Просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте, пусть его и другие зрители посмотрят. Обязательно ставьте лайки, поможет поднять эфир в просмотрах. И обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец вы можете найти ссылку на его канал, пройти и смотреть эфиры там. Тарас, спасибо тебе огромное. Постарались мы поддержать все. Вот. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Конечно, найдется повод снова встретиться и опять поговорить. Спасибо, Тарас.
Спасибо.
Пока.